«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Всем доброе утро. 7 часов 7 минут московское время. Ну что, мы начинаем.
Доброе утро. Рад вас всех приветствовать. «Формула смысла» снова в эфире.
Вот, отпуск, в новом сезоне.
Да, отпуск у кого-то закончился. У нас с Олей начался новый, Оль, шестой, да?
Ужас.
Шестой сезон работы «Формулы смысла».
Уже шестой, не верят.
Да. Вот. В этой студии. С Подолян.
С нашей замечательной бригадой.
Шестой год. Вот, рад всех приветствовать. И думаю, что и шестой год будет таким же для вас интересным, как мы обычно для вас работали.
Тем более этот год у нас особенно интересный.
Ну, год-то
по тем
вообще,
которые,
да,
происходят.
Я думаю, что вот... Кстати, ты знаешь, Оль, вот интересно, вот ты сейчас меня натолкнула на мысль, случайно совершенно, не собирался об этом говорить, но подумал, а ведь никто же из этих, как они называются, вот эти вот астрологи, да, и прочие ясновидцы, никто же вот так вот не предсказывал ничего, правда? Как-то...
Прошло мимо.
Как-то, да. Не предупредили нас о 2020 годе таком вот.
О том, что ретроградный
вообще,
Меркурий затянется.
Точно. Я считаю, что вообще вот астрология и прочее предсказательство в большом долгу перед нами. В большом. Вот. Потому что... Не было предупреждения.
События развиваются стремительно.
Не было предупреждения, понимаешь? Не было. Так что вот, да. Спасибо всем, кто пишут, приветствуют нас. Вот. Ты, кстати, как всегда, назвала-то наши координаты.
553-300 плюс 7-900-376-363. У нас ничего в этом смысле не изменилось. Все ваши сообщения видим, читаем и ждем.
Да, вот WhatsApp, Viber там и все такое прочее. С удовольствием прочтем. Ну, кстати, пока я был в отпуске, при этом телеграм-канал наш с Тимофеем Сергейцевым, который называется DT-Лив, ДТ, Дмитрий Тимофей, вот, большими нашими русскими буквами пишется. Вот, спасибо всем, кто за это время подписался, аудитория подросла, и буду рад тем, кто еще присоединится, потому что мы специально формируем там и новостной поток, и включаем в него свои оценки и аналитические суждения в этот поток, вот, в отношении того, что считаем важным. Ну, понятно, что считается важным, да, все происходящее в Белоруссии сейчас и происходящее с Белоруссией, вот, ну, особо не буду уделять внимания тому, чему уделили соцсети вчера вечером, просто был какой-то взрыв.
Фейерверк,
взрыв, там, не знаю, что еще, каким словом это назвать, вот, все обсуждали Александра Григорьевича Лукашенко, прилетевшего на вертолете в свою резиденцию. Много было неясностей, да. Вот, с автоматом. Разные диванные эксперты у нас, конечно, сразу отличились. В том числе и разные трогательные барышни. Вот писали, как же так. Как они только не обзывали его там. Без рожка, без обоймы и так далее. Вот, конечно, специалисты по оружию похихикали и сказали, друзья... Вот когда беретесь это все обсуждать, сначала запомните, что это называется магазин. Магазин. Вот. Но потом магазин был присоединен к автомату. Вот. Сын Александра Григорьевича Николай тоже был в полной снаряге. В общем, все это производило впечатление. Обсуждать здесь особо нечего. Понятно, что это демонстративная акция. Очевидно совершенно, вот, и демонстрирует она две вещи. Во-первых, тактическую, потому что, как я заметил по телеграм-каналам, которые поддерживают и координируют протесты в Беларуси, вот давайте сразу так, чтобы не было никакой иллюзии, и не будем обсуждать глупости про некоторую самоорганизацию. Все вполне организовано, вполне управляемо и координируемо. Несколько по другому типу, чем, например, там мы на Украине это наблюдали. Вот. Но все равно организовано, координируемо. И вот эти координирующие протесты и телеграм-каналы довольно рано вчера, в течение дня, начали разгонять информацию о том, что Лукашенко сбежал уже. Сбежал. Но это, кстати, стандартный прием внутри таких протестов, которые мы называем часто попытками цветных революций или самими цветными революциями, рассказать, что власть сбежала, сбежала. Вот. И эту новость начали разгонять, поэтому был тактический смысл этой демонстрации, которую предпринял Александр Лукашенко. Тактический смысл заключался в том, чтобы продемонстрировать, что никуда он не сбежал. Вот. И избегать не собирается. Не собирается. Вот. Это было в явной форме, даже в форме гиперболы, если пользоваться, так сказать, литературными терминами, да, то есть некоторого преувеличения, вот, в этой явной форме это было вчера продемонстрировано. Ну и стратегически было еще раз показано, что, в принципе, Лукашенко не собирается сдаваться, вот, и, опять же, это было сообщено, как говорится, городу и миру в довольно яркой, жесткой и экстравагантной форме.
Вот, демонстративно.
Вот, демонстративно было сделано. Да, я и говорю, что это было сделано демонстративно. Вот. Говорить, хорошо это или плохо, бессмысленно абсолютно. Вот, потому что то послание, которое Лукашенко хотел продемонстрировать, вот, он его продемонстрировал. Еще раз говорю, внятно, четко и понятно. Вот. Ну, тоже сразу включились люди с обсуждением рожка и магазина. Тоже не буду это цитировать. Вот. Что вообще происходит и что, что нужно понимать о Белоруссии в данном случае? Я не один раз говорил, что, конечно, все произошло во многом в 91-м году. И с моей точки зрения, когда в момент распада и сразу после распада Советского Союза появились независимые, суверенные государства, вот, эти названия были не в шутку, они были всерьез. Вопрос только в другом. А как реально воспроизвести эту государственность? Как она может существовать? В каких рамках и каков механизм воспроизводства этой самой государственности, обретенной республиками. Ну и вообще-то, конечно, тут сценариев было немного. Потому что там прибалтийские республики решили вопрос сразу. Да, это нам суверенитет и независимость, она только вот от России. А так... В общем, пошли, сдались в Европейский Союз, в НАТО, и говорить о том, что есть суверенные прибалтийские республики, по большому счету смешно. Вот просто смешно. Казахстан, с другой стороны, например, с моей точки зрения, вот, он не принял никакую стратегию встраивания куда-то. Вот, они решили, мы будем строить свое, казахстанское. Строят. Вот. Не без проблемы. Я думаю, что проблемы утверждения казахстанской государственности еще впереди. Никуда без них не деться. Придется тоже это прожить, безусловно. Вот. Но у Казахстана своя вот такая линия. Вот. А дальше интересно, что по пути встраивания пошла, там, например, та же самая Грузия раньше. Вот. Попыталась пойти Украина. Кстати, интересно, на Украине как там вообще стратегия единства с Евросоюзом? Оль, не знаешь?
Да как-то все сложно, я бы сказала.
Как-то все сложно. Это как пишут барышни в этих
соцсетях. В каких отношениях вы состоите? Да, ваши
отношения.
Сложно.
Все сложно. Вот хочется спросить, как там отношения с Евросоюзом, с Соединенными Штатами? Все сложно. Вот, потому что интересно ведь... Что произошло, да? Казалось бы, продекларировали на Украине вот этот самый европейский выбор, цивилизационный. Мы европейцы. А в чем это выразилось? Ну вот 6 лет вы уже европейцы. Кстати, вам никто не мешает. Как там вас взяли уже в Евросоюз? Наладилась жизнь европейская?
Стало лучше.
Да, стало лучше. Ну, кстати... вопрос, стало ли лучше. Вот. И все это привело к расколу Украины, фактическому расколу Украины. Вот. Потому что Крым не собирался точно ни в какую Европу, ни в какое НАТО, и не собирался жить без русского языка и в подчинении галицийским бандеровцам, так же, как и Донбасс. Вот. А с Белоруссией сложнее. Сложнее, потому что Белоруссия декларировала и выбрала путь единства с Россией. Сделала она это в 1994 году. И я хочу напомнить, что Лукашенко ровно под этими лозунгами и с этой идеологией приходил к власти. И все эти годы, да, долго, 26 лет, он под сенью этой идеологии находился. Не без проблем. Потому что мы все понимаем, что и маневры Александра Григорьевича в отношении союзного государства и реальной интеграции с Россией были, никуда от них не деться.
И многовекторный звучал.
И действия недружественного характера, начиная от, кстати, там, ареста чоповцев наших. Вот, хотелось бы тоже оценку белорусскую все-таки получить этим событием и как-то услышать от Белоруссии, что это было. Вот. И там, заканчивая разными геополитическими моментами. Безусловно, все это есть. Безусловно. Ну, кстати, интересно, знаешь... Вот попробовали. Ну, есть такой вот политолог белорусский, я читал тоже в Телеграме, Алексей Дзармат. Вот. И интересно, что он как-то связан с белорусскими властями, и в этом смысле он такой провластный политолог, как я понимаю. Но вот интересно, что он написал недавно, вчера, по-моему, в качестве рефлексии. Эксперименты с многовекторностью нужно признать неудачными. Знаешь, я вот это самое вспоминаю старую байку, которую мои дедушки и бабушки еще рассказывали про то, как из села поехал молодой человек в город там как-то учиться и стал городским таким, и приехал на каникулы к родителям. Ну, и отец ему говорит, пойди принеси грабли. А тот говорит, какие грабли? Я не знаю, что такое грабли. Мы в городе граблями не занимаемся. Ну, по-моему, пошел куда-то там. Наступил эти грабли ему по лбу, бабах, и этот сын орёт. Какая сволочь на дороге грабли разбрасывает? Вот во многом эта метафорическая байка, она у этой ситуации, понимаешь? Вот, потому что, конечно, можно было поэкспериментировать. Вот есть такое слово, оно не все ухватывает, да, многовекторность. Ну вот поэкспериментировали с многовекторностью в Беларуси.
И как-то неудачно.
И как-то явно неудачно, да. Вот. Как-то явно неудачно. Поэтому, без выводов эта ситуация точно не останется. Потому что, конечно, даже вот так как Россия во многом, в большой степени отстраненно относится к вопросу о власти в Беларуси, которая сейчас-то, собственно, и разыгрывается, и соблюдает разумную дистанцию, наша страна от всего этого. Вот. Я могу в реконструкции сказать, что, конечно, серьезная помощь России, Белоруссии в целом, была оказана. Вот, ты знаешь, я, конечно, не знаю, и думаю... Никто или практически мало кто из широкой общественности может подозревать о там, содержании переговоров президента России Владимира Путина с европейскими лидерами, которые на минувшей неделе были очень интенсивными. И потом, кстати, интересные сообщения от европейцев последовали. Но вот мне почему-то кажется, да, это не более чем моя реконструкция, что было объяснено одно. Если вы будете вмешиваться, и мы это увидим, просто увидим, мы не будем обсуждать, доказательно это, недоказательно, просто мы увидим, что вы вмешиваетесь в установление власти в Беларуси, то и мы вмешаемся. И товарищи европейцы должны были принять решение. Либо мы и они не вмешиваемся, либо если они вмешиваются, то вмешаются все тогда. И вот это интересный самоопределенческий выбор. Но, кстати, самоопределенческий выбор нужно будет пережить и самой Беларуси. Вот, потому что, ну, мне кажется, одно очевидно. Одно очевидно после этих всех процессов, которые мы последние две недели наблюдаем. Белорусская государственность может существовать только в теснейшей связи с российской государственностью. Иначе будет то, что с Украиной, или то, что будет с Прибалтикой.
Ну, мы же видим, какие определения дают и Макрон, и Евросовет, что не намерены превращать Беларусь во вторую Украину.
А, да, это вот... Спасибо, Оля, что напомнила. Это очень любопытно. Вдруг выяснилось, что образец европейскости, цивилизационного выбора и демократии – это не то, к чему стремится Европа. Сначала Макрон сказал, что ни в коем случае нельзя допустить украинского...
Повторение украинского сценария.
Украинского сценария, да, в Беларуси. А потом господин Боррель... Это комиссар по иностранным делам Европейского Союза, сказал то же самое, что Европейский Союз будет стараться избежать украинского сценария. У меня есть вопрос, Оля, ты не знаешь, как 6 лет строили образец, прежде всего для всего постсоветского пространства.
Вот зеркало, смотритесь.
Да, Европа, Украина, извините, должна была указывать всем путь и говорить о том, как надо. И тут вдруг внезапно выясняется, что Европейский Союз, Франция в лице Макрона в частности, точно не хотят украинского сценария для Беларуси.
А что ж так хочется спросить?
Что такое, да? Что случилось? Непонятно. Ну, точнее, понятно. Точнее, понятно. Кстати, не хотят они его ровно, на мой взгляд, и в первую очередь, потому что у Российской Федерации есть своя позиция. Насмешил, конечно, тут Зеленский на фоне этих высказываний.
Ну,
у него работа
вчера?
Да, у него работа такая, смешить, конечно. Да? Ну, то есть, с этой работой он справляется. Это было, ну так, мягко скажу, довольно дебильновато, конечно. Когда он рассказывал, как должен поступить... Что было бы, если бы он оказался на месте Лукашенко? Понимаешь, Зеленский из страны трех туров, двух государственных переворотов и отсутствующей государственности...
Ну и стремительно падающим рейтингом.
Рассказывает Белоруссии, как нужно поступить. Ну, даже уже, по-моему, МИД Белоруссии... что называется, извините за выражение, стебанулся по этому поводу. Вот. Они, по-моему, официально заявили, что вообще-то Украине есть чем заниматься в ежедневном режиме в отношении самой себя, а не давать советы.
Ну,
в
общем, точно не нуждаемся в советах.
Да, очень, очень, кстати, так разумно. Разумно. Отдельная, конечно, тема во всем этом раскладе сил – это поляки и литовцы. Вот я не один раз говорил, повторю еще раз, ничего в моей позиции здесь ничего не поменялось. Вот, часто любят, знаешь, в публицистике, в журналистике употреблять такое слово «имперский комплекс». Ну, кстати, нашу страну часто в этом обвиняют. Вот. Я считаю, что вот эта вот связка слов «имперский комплекс» применимо, по большому счету, только к одной стране, к Польше. Потому что это страна, которая очень хотела стать империей, но так и не смогла. Поэтому у нее имперский комплекс в явном виде. У нас, кстати, никакого имперского комплекса нет. Мы как были империей, так и остаемся. И надеюсь, что мы, как народ и как нация, очень хорошо понимаем, что имперская форма организации для нас единственная возможная. Имперскую форму организации, прежде всего, я понимаю, как способ сосуществования и соразвития разного по конфессиям, по культурным аспектам, по языкам, по национальностям и этнической принадлежности. Это то, что Россия умеет делать, и по-другому она существовать не может. Она может существовать только имперским образом, где, казалось бы, разные организованности, народы, нации могут чувствовать себя абсолютно равными и использовать совместную жизнь как ресурс развития. Ну, так, таких, кстати, стран немного. Поэтому у нас нет никакого имперского комплекса. Точно нет. У нас империя была, есть и будет. Я в этом уверен. А вот у поляков есть очень сильный имперский комплекс. Очень сильный имперский комплекс. Кстати, они не скрывают. Вот наш товарищ Володя Корнилов там опубликовал какого-то польского то ли аналитика, то ли политолога, вот, который прямо написал: если Белоруссия распадется, цитирую по памяти, если Белоруссия распадется, то Польша должна взять Гродно. Точка. После этого пишет. И это то, о чем ПИС, то есть партия свободы, что там, право и справедливость, да, правящая партия ПИС, это то, чего ПИС знает, но сказать стесняется. То есть то, чего польская власть знает, но сказать стесняется. Написал он прямым текстом. Ну, да. Для поляков это мечта. Мечта. Ну, кстати, я напомню, что когда в 2014 году вот все происходило, вот, то были точные свидетельства, а потом и польские гости нам это подтверждали на телепрограммах, что у Польши был явный план. Если бы Янукович не слился, не сбежал и не бросил, в том числе и большинство украинского народа, которое за него голосовало, реально, большинство, не бандеровское большинство. Я бы сказал так, русское и прорусское большинство. Если бы Янукович не бросил, то у поляков был сценарий входа в Галичину и возвращения Галичины в Польшу.
Мы сейчас прервемся и сразу после новостей продолжим.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
Ну что, продолжаем программу. В Москве 7.35, средства связи 553-300 и плюс 7-900-376-363. СМС-портал, WhatsApp, Viber, все работает. Мы видим все ваши сообщения, друзья.
Как-то, наверное, скучали, пока я был в отпуске, наши слушатели. Довольно много сообщений. Вот, спасибо всем. Ну и как-то сегодня, знаешь, все тренируются в юморе. Вот, потому что тут человек со странным таким ником, вот, даже как-то трудно его прочесть, и не буду. Он спрашивает: Дмитрий, а напомните, пожалуйста, как ваша империя сейчас называется? И потом еще через какое-то время он спрашивает, из какого года надо считать рождение империи? Значит, уважаемые радиослушатели, я со своими друзьями, с Тимофеем и с Петром Мостовым, с Тимофеем Сергейцем, мы написали целую книжку, которая называется «Идеология русской государственности». Вот можете ее приобрести и прочесть, потому что она вся посвящена этому философскому осмыслению нашей русской истории и тех принципов, на котором наша государственность базируется и на других базироваться не может. Вот можете ее приобрести и прочесть. Еще раз повторяю, «Идеология русской государственности». А империя наша, как называлась, так и называется Россия. Российская Федерация в данный момент времени. Если вы спрашиваете, когда она оформилась таким образом, тоже вам отвечу. В 15 веке Иван III, который создавал российское государство в 15 веке, сразу создавал ее по имперскому типу. Вот сразу, понимаете? Поэтому 500 лет имперской российской организации пространства. 500 лет. Ну, подробности, еще раз говорю, можете изучить в книге. Вот, кстати, многие говорят, знаете, это тоже модная тема, хочу ее пообсуждать. Модная в том смысле, что все любят посыпать голову пеплом, вот, кричать, гриб снимают, клиенты уезжают, и все пропало. Вот, потеряли Украину, теряем Белоруссию. Ну, во-первых, давайте логически. Логически. Потерять можно только то, что имеешь. Вот чего не имеешь, потерять нельзя. Ну вот задумайтесь. Применимо ли это слово и к Украине, и к Беларуси? Нет, неприменимо, конечно. Еще раз напомню вам, чтобы не игнорировать исторический процесс, что вообще-то, когда создавался Советский Союз, в сталинской конституции 1936 года, уже после создания Советского Союза, кстати, обратите внимание, Сталин мог бы все это поменять, но он не поменял. В 1936 году было записано, что Советский Союз – это союз суверенных государств по договору. Эти суверенные государства имели право даже свои вооруженные формирования иметь, национальные, по той конституции. Не говоря уже о 91-м годе, который, ну, зафиксировал распад союзного договора. В каком смысле мы что-то потеряли? Я знаю другую линию. А вот надо было там до Львова или там, до Киева там, надо было дойти.
Слушай, ну это все вопросы, знаешь, скажите, как лечить раздвоение личности, не для себя спрашиваю.
Ну, я вот,
из,
да,
этой серии.
Я вот, знаешь, вот, что сказал бы. Вы понимаете, не надо стоять на пути у высоких чувств. Ну вот как с Украиной. Кстати, и в 2014 году, в принципе, Россия дала возможность для самоопределения. Ну, кстати, и Крым самоопределился таким образом. И Донбасс. Остальные соблазнились европейской цивилизацией. Соблазнились тем, что они будут принадлежать к европейцам, к высшей расе. Их этим соблазнили. Не только потреблением, но и внутри идеологии. Чисто идеологически, да? Принадлежностью к высшей европейской расе их соблазнили. А вот представьте, что Россия не дала бы Украине сходить в Европу. Ну вот не дала бы. Вот, но были бы мы виноваты, что украинская мечта не сбылась по вине России. Понимаешь? Россия...
А как они могут сказать, что они страна,
да,
реализовавшейся мечты?
Россия дошла... до Киева или до Львова, и не пустила европейцев в Европу. Не дала им возможности почувствовать себя причастным к, еще раз повторюсь, к высшей цивилизации европейской. Вот тогда был бы ужас-ужас. А сейчас Украина получила все возможности побыть высшей расой европейской. Ну, еще пусть немножко побудет. Потому что уроки истории нужно учить. История сама по себе ничему не учит. Ну, кстати, то, что происходит с Белоруссией, это урок истории для Беларуси. Потому что, ну, можно по-разному относиться к Лукашенко. И фигура Лукашенко становится значимой только... в одной ситуации. Она-то и разыгралась. Вот смотри, Лукашенко последние годы говорил о многовекторности, о европейскости. Но о том же самом говорит и оппозиция, которая его сейчас штурмует. О европейскости и многовекторности. А спор у них только об одном. С Лукашенко или без. Поэтому и выглядит он так нервно, этот спор. И тяжело. А может быть, есть другой вопрос? А многовекторность ли? Потому что там, с другой стороны, сразу возникает... Ну, хорошо, Великое княжество Литовское, кстати, поэтому... И Польша. Поэтому поляки с литовцами так и возбудились. Они почувствовали, наконец-то, как они...
Исторический шанс?
Ну или? Да, они думают, что они сейчас будут строить свою польско-литовскую империю. Кстати, при этом бы сами не передрались бы поляки с литовцами. Вот. Но это их проблема. Да. Так же, как и вошла бы и остальная часть, кроме Галичины, Сергей пишет. Ну, да.
Я, кстати, обратила внимание, что у нас очень много белорусских слушателей появилось. Либо они стали активные и начали писать и задавать вопросы.
Ну, я очень рад. Кстати, чтобы вы понимали, я с огромным уважением отношусь к белорусскому народу. При этом я, обижайтесь, не обижайтесь, моя личная точка зрения. Вот. Я считаю белорусский народ частью единого нашего русского народа, и никак иначе. Если кто-то считает себя поляком, пусть считает. Кстати, когда я говорю русский, еще раз поясню, чтобы вы понимали все хорошо, кто нас слушает, и в Беларуси, и на Украине. Для меня слово «русский» является надэтническим понятием. Предки наши, кстати, это хорошо понимали в той же самой Российской империи. Вот, потому что предки наши фиксировали этническую принадлежность как ветви одного народа через понятия малороссы, белороссы, великороссы, где корнем этническим являлся рос. А слово «русский» обозначало единство не только этих трех народов, но и всех остальных народов, входящие в Российскую империю, ну и в Советский Союз. Правда, с советским подходом это было потеряно. Это очень нехорошо. Это создает нам очень многие проблемы. Еще раз говорю, этническим корнем является корень рос. Кстати, обратите внимание, даже вот Вторая мировая война, для нас Великая Отечественная, для них Вторая мировая. Они ведь с кем воевали? Они с русскими воевали. «Рус, сдавайся!» — кричали они. Им было все равно, там белорусский партизан, украинский крестьянин у Ковпака или казахи и кавказцы наши. Мы для них были все русскими. Это важно понимать. Поэтому я с огромным уважением отношусь к тому, что белорусы пытаются разобраться с тем, как дальше им существовать. Вопрос-то в этом. Вопрос не в Лукашенко. Я хочу, чтобы вы одно понимали. Вопрос в национальном самоопределении, а не в Александре Григорьевиче Лукашенко. С уважением к нему относиться.
Ну, кто бы как к нему не относился, по сути.
Или без уважения, да? А ситуация вся разыгрывается. Вокруг вопроса о национальном историческом самоопределении. И как бы вы ни говорили, уважаемые белорусы, как говорили это на Украине, это не о том речь. Нет, нам только вот нас тошнит от Януковича. Наверное, тошнило, да, я понимаю. Вот. А кто-то сейчас кричит, меня тошнит от Лукашенко. Наверное, ну, да, очень может быть, так и есть. Что вас лично мутит. Но вопрос не о Лукашенко. Как и, кстати, выяснилось потом, через 6 лет, заметьте, что переворот на Украине не был вопросом о Януковиче. Ну, убрали Януковича, который казался и был, наверное, по крайней мере, для очень многих, сосредоточением зла. Убрали это сосредоточение зла. И шо? Как в том украинском анекдоте, опять же. И шо? Поэтому это вопрос исторического национального самоопределения. Настоящий вопрос. Какой цивилизации вы принадлежите? И по-другому не получится.
Ну так-то он не воспринимается сейчас, насколько я понимаю. Так-то он так вообще он не стоит там таким образом.
В том-то и проблема. Что значит не стоит, Оль, понимаешь? Он как раз стоит. И все знают, что стоит этот вопрос. Но он как бы такой... Там и не про это. Нам бы от Лукашенко избавиться. Ну, кстати, тоже ведь интересно, да? Вот Лукашенко и Янукович. Огромная разница во всем. Ну и Украина, и Белоруссия огромная разница. Вот выясняется, да, что страна с большими социальными гарантиями, а в Беларуси высокая степень социальных гарантий. Кстати, в Беларуси олигархов нет. Это я ко многим слушателям, которые нам любят писать, а чего вот там, вот надо у нас вернуться, или там, не знаю, вернуться. У нас тоже высокие, но еще выше социальные гарантии, расстрелять всех олигархов. И тогда мы будем счастливы. А вот выясняется, глядя на Белоруссию, что социальная защищенность достаточно высокая в Белоруссии. Отсутствие олигархов...
Это не гарантия.
Зажатая, да, до какой-то степени коррупция, это вообще не гарантия ничего. Вот же как любопытно. Вдруг... А что тогда? Ну, я, правда, смотрю на эти видео, да, как там молодежь... Ну, и наши корреспонденты, молодцы, хорошо работают там. И Александр Коц, и Константин Придебайло. Интересно, да, они просто подходят, к людям разговаривают. Вы за что? Я за свободу. За свободу слова. А какой свободы вам не хватает? Ну, я не знаю. А свободы слова вам какой не хватает? Ну, я не знаю. А в чем должна выражаться ваша свобода слова? Что вы хотите сказать? Ну, я не знаю. О, как интересно.
Ну, также точно так же был с вопросом о независимости. Независимости от кого? Не знаю.
Ну, да, независимость от кого? Не знаю. Вот. В русских паспортах до 17-го года графа национальности отсутствовала. Была графа вероисповедания. Да, действительно, была. Была. Но я-то считаю, что ну, все-таки 100 лет прошло, даже больше. Вот. И думаю, что тот шаг, который сделан в направлении полного равенства, высокая степень равенства была и в Российской империи, в царское время. Высокая. Хотя не полная, конечно же. Тоже надо честно говорить об этом. Но та высокая степень равенства по религиозному принципу, национальному, которая была достигнута за счет советского проекта, конечно, это же шаг вперед. Кстати, нигде в мире такого нет. Ну вот просто нигде в мире такого нет, как у нас в этой части. Задумайтесь над этим. Если говорить о наших цивилизационных признаках, ну они есть, безусловно. В том числе и в этой высочайшей степени равенства и отсутствия дискриминации, которая у нас в стране реализуется. Ну, кстати, посмотрите на Америку, посмотрите на Европу. Все станет понятно. Америка вдруг выяснила, внезапно выяснила, что у них есть два народа, черный и белый. Ну, два народа в Америке, понимаешь? И нет никакого Americans. Americans еще надо создавать. Потому что под Americans понимались исключительно... Есть другой термин, ВАСП, да? Те, кто правят там и правили исторически. ВАСП — это белые протестанты. Очень определенно. И вдруг выясняется на третьем столетии существования, что у Америки два народа. Но они еще выяснят, что у них есть третий, латиносы. Пока не признаются в этом. И вдруг выяснилось, что государство, конституция американская вообще никак не касается черного американского народа. Черный американский народ эту конституцию не принимал, сказали они. Мы не принимали ее, мы не знаем,
то есть,
что
дошли до точки.
Это не наша, да, говорит черный американский народ.
А потом
латиноамериканский народ тоже скажет. Что они думают по этому поводу? Нет, каяться не надо. Но там все очень глубоко. Потому что, ну, действительно, российский дискриминационный принцип организации всей европейской цивилизации целиком, исторически заложенный там, с идеологией превосходства европейского человека над всеми остальными. Ну, это такая глыба, вот, которую, в общем-то, им преодолеть будет очень трудно. А объем проблем, которые из-за этой глыбы возникают у них, будет расти и расти. Ну, потому что нам на многие вопросы нужно будет ответить. И о рабстве, и о уничтожении Китая через опиумные войны, или новый тип китайского рабства в Америке через кабального типа договора на работу, китайские кули так называемые. Нужно будет ответить на вопрос, как в качестве вершины развития европейской мысли вдруг вершиной оказался Гитлер, понимаешь? Как это произошло? Они должны будут ответить на этот вопрос.
Ну что, время у нас заканчивается. В следующем часе на прямой связи со студией Дмитрий Евстафьев. В 9 утра на связи со студией у нас будет Александр Лосев. И в 10 Тимофей Сергейцев. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Сразу после новостей начала часа продолжим.
Формула смысла.